Хочу сказать, что мне... Я ценю это. Спасибо вам большое. Хочется сказать, что я, конечно же, тоже люблю этого человека. Брат Иосиф много лет был моим другом. Хотелось бы, чтобы мне когда-нибудь представилась возможность рассказать вам, как мы встретились. Но я просто верю, что Господь любит меня так же, как Иосиф. И в таком случае со мною все будет в порядке. Благословить тебя Бог, брат Иосиф. Благословить тебя Господь. Кажется, мы собирались спеть это. «Да, верю я». И давайте действительно будем иметь это в виду сегодня вечером. «Да, верю я». Хорошо.
«Да, верю я». Да, верю я Богу возможно все. Да, верю я. Да, верю я. Да. Возможно все, да, верю я.
Давайте всего на минутку склоним головы, оставаясь на ногах. И в эту минуту давайте также склоним перед Ним свои сердца. Теперь мне хотелось бы знать, есть ли в собрании кто-нибудь, желающий того, чтобы его упомянули в этой молитве, просто через поднятие своей руки к Богу, сказав: «Боже, это знак того, что у меня еще есть нужда, и я хочу, чтобы Ты удовлетворил ее». Пусть Бог дарует вашу просьбу. Наш Небесный Отец, великий и всемогущий Иегова, который сформировал землю из своего слова и дал нам возможность для проживания здесь и принятия решений. Хотим ли мы жить или умереть? Выберите сегодня, и мы делаем выбор между смертью и жизни. Поэтому я молю, Отец, если здесь есть некоторые, не знающие Тебя в качестве собственного возлюбленного Спасителя, чтобы в этот вечер они выбрали Тебя, который есть жизнь, чтобы узнали. И потом, если здесь сегодня вечером есть те, кто болен к физической смерти, чтобы сегодня вечером они выбрали тебя в качестве своего исцелителя, и это будет значить также и телесное выздоровление. О, Ты так благ к сынам человеческим, долготерпеливый, не желающий того, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Ты ниспосылаешь тучи для дождя и выращиваешь на земле плоды и пищу для питания своих детей. А мы такие медлительные, Господь, и такие разрушители, тратящие понапрасну и эгоистичны. И, о Боже, просто прости нас, Господь. Мы умоляем о милости. Мы не хотели бы Твоего правосудия или Твоего суда. Мы хотим Твоей милости, Господь. Поэтому мы молим о том, чтобы мы стали причастниками Твоей милости. И, Отец, не для того, чтобы меня услышало это собрание, а чтобы Ты мог предстать здесь, на этом месте, которое посвятил. Благодарю Тебя за это замечательное общение, и я верю своим сердцем, что если бы Ты пришел сегодня, большая группа жителей Нью-Йорка ушла бы в то великое восхищение. И, Отец, мы молим о том, чтобы мы были светильниками, не под сосудом, а под помазанием Святого Духа, который зажигает свечу, чтобы нам быть светильниками для этого гибнущего мира, когда со всех сторон надвигается зловещая мгла неверия. Мы знаем, что скоро увидим, как наш Господь разгонит ту мглу, когда воссияет свет. И мы уповаем, Господь, на то, что Ты сделаешь нас готовыми. Если есть что-то такое, в чем мы сегодня нуждаемся, предоставь это нам, Господь, через Твою благодать, ибо мы просим об этом во имя Иисуса, Твоего Дитяти. Аминь. Я не такой уж красноречивый, но хотелось бы сказать пастору Вику, этому скромному сотруднику там, и хору, приятной группе дам и мужчин, и всем пасторам, которые помогают, рядовым членам церкви, всем вам и гостям, приезжим у нашего порога. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, вашу молитву и помощь на этой неделе, чтобы постараться принести этому городу свет Евангелия. И наши усилия, пастор Вик со многими другими пасторами, мы рыбаки на этом большом озере. Здесь есть рыба, которая принадлежит Богу. Нам неведомо, кто они и где они, но поскольку он стоит на одном углу, другой на другом углу, ловит рыбу неводом, я просто приехал для того, чтобы сплести мой и их неводы посредством служения, которое было дано, мое вместе с их, стараясь достигнуть и собрать группу покрупнее, чтобы мы могли представить их Богу и сказать: «Отец, есть ли здесь рыба? Есть ли здесь семена жизни, предназначенные к тому, чтобы находиться в книге жизни, за которых умер Агнец? Если есть, мы чувствуем, когда свет Евангелия освещает, они тут же видят его, потому что предопределены к этому». Теперь... мы сожалеем, что у нас нет места для размещения людей. Почти каждый вечер, когда я приезжаю, на улице огромные толпы людей ходят туда-сюда, пытаясь попасть внутрь. И некоторые плачут, некоторые что-то еще, вы понимаете. Но я знаю, что здесь есть закон. Закон начальника пожарной команды. Только определенное количество. Необходимо оставить столько-то проходов и все прочее. И с этим они ничего не могут поделать, потому что мы... как христиане, мы должны исполнять это, потому что в Библии сказано, Иисус сказал нам: «Отдавайте кесарю кесарева, и затем Божье Богу». Поэтому мы стараемся. И если мы не слушаемся кесаря, то есть сомнение, что будем повиноваться Богу. И до тех пор, пока законы кесаря не вторгаются в Божье, в первую очередь мы должны повиноваться Богу. И потом, эта опасность пожара и прочее, ну, они знают, как обращаться с этим. И они рассказали нам. Я просил проявить милосердие к тем людям, и, видя их везде на улицах и так далее, и больные, и пытались попасть внутрь, и их привозили в такси откуда-то еще, из Нью-Йорка, или Лонг-Айленда, и Джерси, или разных мест, и Манхэттена. Ну что ж, понимаете, но мы можем только просить. И потом, когда я узнал, что это закон, ну, он сказал: «Если придет начальник пожарной команды и застанет у нас такое столпотворение, он закроет все собрание». Итак, это всем отрезало бы доступ. Хочу выразить свою благодарность хозяину, или кто это был, или компании, в собственности которой находится это здание, и управляющим за то, что предоставили нам это здание, и сторожу, и учтивость, что запустил нас. Они были очень, очень любезны. И если сейчас они не имеют вечной жизни, я верю, что Бог даст им вечную жизнь. И теперь это может прозвучать как опрометчивое заявление, но я говорю это лишь потому, что ревную о Христе. Я молюсь о том, чтобы отныне, если это здание когда-нибудь еще будут использовать для танцев или мирских развлечений, чтобы Святой Дух наводил такое обличение на тех людей, чтобы они плакали. Я молюсь об этом. Потому что я уверен в том, что даже люди, которые владеют им, предпочли бы видеть, как души спасаются для Царства Божьего, чем проводить что-то другое. И теперь приезжайте еще, чтобы я приехал еще. Это просто наполняет мое сердце. Потому что бывает немасштабное, необычное служение, настолько нежеланны среди братьев, особенно некоторых, кто в своей определенной организации, где они дошли до того, что не могут принять это, понимаете? Потому что за этим стоит система. Не потому, что многие эти драгоценные мужи... У меня были встречи с католическими священниками, которые брали меня за руку и просто смотрели мне в глаза. И думаете, я не знал, что проносилось через его разум? Это развлечение, понимаете? То, что вы видите здесь. Он хотел принять это, но не мог. Понимаете? Его отлучили бы, понимаете? Протестантские служители, то же самое. Отличные братья, и они хотят сделать это. Таким образом, когда я говорю против какой-то деноминации или деноминационной системы, дело не в находящихся там людях. Я выступаю именно против системы, понимаете, которая держит их разрозненными. Удерживает нас от принятия. Понимаете? Они составляют свои декларации, говорят, «Мы верим вот этому». Точка. Если бы они поставили в конце запятую, «Мы верим вот этому», плюс столько, сколько Господь сможет показать нам из своего слова, был бы порядок. Но они делают не так, вам это известно. Не бывает такого, чтобы деноминация так поступила, понимаете? Это было бы просто Божье движение, постоянно двигающееся вперед, понимаете? И каждая становится поздним дождем для другого. Понимаете, Лютер был поздним дождем для католиков, а Джон Уэсли был поздним дождем для Лютера. Пятидесятница была поздним дождем для деноминации. А сейчас пятидесятники организовались. Что же теперь будет происходить? Понимаете? 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 Но запомните, Божьи дети никогда не забивали колья своих шатров или настолько крепко, чтобы нельзя было их вытащить. И когда огонь двигался, огненный столб, они двигались вместе с ним. Понимаете, они двигались вместе с огненным столпом. Но когда огненный столб что-то делает у вас, Святой Дух нечто совершает, и затем после этого тот человек с посланием уходит из этой жизни, тогда они говорят, что они организовывают на основании его труда. А огненный столб уходит и оставляет их там, просто движется вперед. Они настолько укрепились, что не могут двинуться дальше. Но там есть немало людей с хорошим сердцем. Не знаю, когда еще у меня было больше свободы говорить откровенно, чем прямо здесь. Теперь, вот, они говорят, что... Жители Нью-Йорка холодные, равнодушные, неформальные. Большая плавильня, где собирается горсть самых плохих из каждого народа. И забросить это внутрь, и перемолоть это, и получится Нью-Йорк, понимаешь? Но я хочу, чтобы вы знали, там внутри есть также и святые Божьи, понимаете? Верно? Это правда, и куда бы я ни поехал, объезжая земной шар, я обнаруживаю, что святые Божьи есть в каждой стране, повсюду. И удивительно то, что я могу сказать это некоторым из вас, просто капну это, как миссионер. Я обнаруживаю, что еду в какую-нибудь страну, в которой даже не отличают левой руки от правой. Они не знают никаких слов, как что-либо произносится. Единственное, что они знают — убивать и кушать. Но пусть те люди получат Святого Духа, и они будут делать то же самое, что и вы, и будут вести себя таким же образом, как вы, даже не зная об этом ни слова. Так что, понимаете, это для всех рас, всех людей повсюду, и у нас у всех есть хорошие и плохие. плохие. Я действительно считаю сегодня вечером и благодарю нашего Небесного Отца, потому что я верю, что сегодня вечером мне представилась привилегия говорить к той части лучших людей общества. Можете теперь представить ответственность, говорить группе, которая положится на каждое сказанное тобою слово. И затем тебе придется дать ответ за то, что ты рассказывал им в день суда. Потому что через небольшое скромное служение это дает людям веру понять, что человеческое существо не сможет совершить этих дел. Это должно прийти от Бога. Поэтому они положатся на каждое сказанное тобой слово. Поэтому я никогда не стараюсь ничего составлять, размышляя или выписывая места Писания и заметки, что это станет чем-то таким, что, по моему мнению, воодушевит людей. Понимаете, я стараюсь молиться и поразмыслить о чем-то таком, что станет созидательным для вас, что поможет вам, потому что я здесь не просто для того, чтобы мы похлопали в ладоши и покричали, и побегали туда-сюда по проходам. О, конечно же, я верю в это, но в этом есть кое-что еще. В этом должно быть еще и основание, понимаете? Я считаю, что когда вы подпрыгнули, и когда спускаетесь обратно, тогда живите на той высоте, на которую подпрыгнули, понимаете? А если не живете, то и не прыгайте, понимаете? Так что просто всегда прыгайте до такой высоты, на которой живете. И вот это мы должны делать. Потому что в конечном счете, понимаете, ваша жизнь говорит громче вашего свидетельства, знаете ли. Понимаете, люди узнают то, кем вы являетесь, потому как вы живете. И что делаете? И теперь по вечерам я задерживал очень долго. Должен убраться отсюда, ну, полагаю, в правильное время, через 20 минут. А я еще даже не приступил. И я медленный, я постоянно опаздываю. Я прибыл сюда с задержкой больше, чем на 9 месяцев, и еще я... Верно. Когда я родился, моя мать говорила, что я немного пересидел. И потом, когда я получил образование, которое я получил, я постоянно отставал. И когда я женился, я вынудил свою жену ждать около 3 часов, пока приехал с вызова к больному. Я опоздал на собственное бракосочетание. Теперь, вот бы мне еще опоздать на собственные похороны. Это следующий вопрос. Понимаете, вот это главное. Говорю это не ради... Ну, это правда. Но я никогда не пытался приводить людей в это через образование. Я никогда не пытался размышлять. Просто предоставлял Святому Духу действовать так, как ему угодно. У меня дома 2 девочек. Я только что беседовал с ними несколько минут назад. Одна из них — это Ревекка, другая — это старшая. Младшая, следующая за ней сестра — это Сара. И у них разница почти в 5 лет. Какое-то время тому назад я был на миссионерском собрании, прибыл домой поздно, а они папины дочки. И даже сейчас они... Ревекка — молодая женщина, но она по-прежнему папина дочка. И я люблю своих детей. И помню, что они не ложились спать и ожидали. Столько-то месяцев я не приезжал, и затем, когда я приехал, они дожидались меня. Ну что ж, они были маленькими. Это было несколько лет тому назад, примерно 10 лет тому назад. Я был за океаном, и я ехал, и самолет задержался, и поэтому девочек стал одолевать сон, и отправились в кроватку. Песочный человечек забрался к ним в глаза, или, вернее, набросал песка им в глаза, и так, ну а жена ожидала. И в конце концов я прибыл поздно, часа в три ночи. Итак, я был таким утомленным и измотанным, что не мог уснуть. Я пролежал около часа и поднялся, перешел в гостиную, устроился в кресле. И через какое-то время стало светать. И первым делом я услышал возню там в спальне. И это проснулись двое девочек. И Ревекка проснулась первой, ее постила мысль. «Папа дома!» «И вот она является!» «Встала с постели, и вот она является!» Ну и это разбудило ее младшую сестричку. Я полагаю, ваши дети такие же, как мои. Когда самый старший износит что-нибудь, эта одежда переходит к следующему. Поэтому Сара донашивала пижамы Бекки. И это было время, когда у них были эти пижамы с такими, как бы, кроличьими лапками, с огромными калошами, и они определенно были длинноватыми для Сары, и поэтому она не могла успеть. У нее были слишком короткие ноги. И вот Ревекка прибежала и запрыгнула мне на колено, и обхватила меня обеими руками и стала обнимать меня. И, конечно же, я немного всплакнул. Итак, и бедняжке Саре показалось, что она не удел. Бекки обогнала ее, поэтому она стояла у дверей. И ее крупные черные глаза смотрели, и на щеках слезы. И вот Ревекка поворачивается и говорит: «Сара, сестра моя!» Она поступила примерно так, как, думаю, стараются вести себя некоторые церкви, вы понимаете. Сказала: «Хочу, чтобы ты знала, что я была здесь первой». И она сказала, и она обхватила меня обеими руками, и она говорит: «Я взяла всего папу, а тебе ничего не осталось». Так вот, это то, что они пытаются нам рассказывать частенько, понимаете? Ну и Бекки была довольно длинноногой, и поэтому она могла дотянуться до пола. Она расположилась очень неплохо, вы понимаете? Как многие церкви. А маленькая Сара, ей было так обидно, что я посмотрел на нее и подмигнул ей, понимаете, и сделал вот такое движение и выставил свое другое колено. Этого она и ждала. И вот она подошла. И она запрыгнула мне на ногу, а она была немного выше для тех ее коротких ножек, и она вот так качалась, чуть было не падая, ну и я подхватил ее обеими руками, и она прислонилась своей головкой к моей груди. И, полагаю, ей немного понравилось это ощущение, и мне тоже. И я обнимал ее. А она оторвалась, и она посмотрела вверх на Ревекку, и мне показалось, что это было очень неплохо. Она сказала: «Ревекка, сестра моя, я тоже хочу кое-что сказать тебе». Она говорит: «Возможно, это так, что ты была здесь первая и взяла всего папу. Но я хочу, чтобы ты знал, что папа взял всю меня». Поэтому я не богослов. У меня не было достаточно долгого возрастания в какой-нибудь богословской школе. Но я надеюсь, что он взял меня всего. Да, вот и все, чтобы он мог использовать меня. Последнее по порядку, но ни в коем случае не по значимости. Я приехал сюда не ради... И я просил, чтобы они не собирали пожертвований, понимаете? Я приехал не ради этого. Я сам никогда в жизни не собирал никаких. Всю свою... 33 года я служитель. Я никогда в жизни не собирал приношений. Некоторые собирались для меня, служителями, но я не собирал никаких за свою жизнь. И я надеюсь, что никогда не придется. Но поскольку вы собрали, это будет направлено. Я возьму это и вложу это в миссионерский труд за рубежом. И поеду туда сам. Привести людям, у которых нет той привилегии, которую имеете вы здесь, привести это же самое Евангелие тем, кто не может позволить себе отправку транспорта за мной или оплату моей поездки. Поэтому благодарю вас, чтобы они тоже, неимущие, могли иметь ту же привилегию, что и мы здесь. И ни один цент из этого не уйдет, понимаете, на пьянство, курение или... Это будет для Царства Божьего. И я верю, что Бог в этом поставит вам похвальный отзыв. Что вы сделали этим моим меньшим, то вы сделали мне. И пусть Господь благословит вас. И теперь я постараюсь в этот вечер, хочу задать один вопрос. Кто из вас был в той большой молитвенной очереди прошлым вечером, которая прошла под руками этих служителей, почувствовали, что Святой Дух уже занимается вашим делом? Хочу увидеть ваши поднятые руки. О, это замечательно! Это просто отлично! Прекрасно! Он всегда занимается. Он действует в ваших интересах. Теперь, я подумал, сегодня вечером, поскольку мы провели столько служений исцеления, и мы видели Господа Иисуса в Его мощной силе, представившей Его тем же вчера, сегодня и вовеки, и мы узнали за эту неделю, что было немало великих знамений Его присутствия, которые Он явил нам прямо здесь и сейчас у нас, в облике Святого Духа. Так вот, в следующее воскресенье мне нужно быть в своей скинии, в воскресное утро и воскресный вечер, в Индиане. И затем на следующей неделе буду в Шривпорте, Луизиана, на Большом съезде. Затем, после этого, еду в Юму, Аризона, и обратно в Феникс, к бизнесменам-христианам, затем обратно в Индиану, на рождественские праздники. После этого опять обратно в Феникс. Если кто-нибудь из вас будет там с друзьями, начиная с 19-го, мне предоставят тот отличный, примерно на 4000 мест, зал Рамады, с кондиционерами, бесплатно, перед открытием Международного съезда христиан-бизнесменов. И я буду говорить два вечера из четырех. И один вечер мистер Робертс, и, думаю, один вечер брат Браун, и, думаю, моими будут вечер открытия и завершающий вечер. И затем оттуда дальше и дальше. Молитесь обо мне. И я сейчас нуждаюсь в ваших молитвах. Если кто и нуждается в молитве, так это я, понимаете? И сатана непременно, для него я мишень, вы понимаете? И мне приходится держать ту веру перед собой постоянно, тот щит для продвижения вперед. Пусть Господь всегда благословляет вас. И если я никогда уже не увижусь с вами до того дня, я встречусь с вами в то утро, понимаете, у тех ворот. И тогда там я смогу сказать, как говорю сейчас, я по-прежнему буду верить в то же самое славное Евангелие и верить, что Иисус Христос не мертвый, но Он живет среди Своего народа, и Его Евангелие такое же. И дела, которые Он творил, нам положено совершать, пока Он придет. И я осознаю то, что Бог будет судить меня за то, что я проповедовал. Мне придется дать ответ Богу за то, что я говорю. Теперь пусть Господь благословит вас. И просто еще одна молитва перед тем, как откроем книгу. Господи Иисус, возьми сейчас Слово и напитай наши изголодавшиеся души. Мы ожидаем в терпении, Господь. У нас большие ожидания, подобно тому, что было в последний день праздника. Как люди возрадовались! Мы размышляем о Симеоне в храме, которому Святым Духом было обещано, что он не увидит смерти, пока не увидит Господнего Христа. И вот, пожалуйста, в тот великий день, когда пришли женщины для обрезания своих детей, принести дар для очищения, именно в тот момент Иисуса занесли в храм. И Симеон, может быть, в то утро находился в каком-то боковом помещении, в кабинете, но Святой Дух дал ему обещание. И вот Мессия на руках у своей матери, малыш, завернутый там в его пеленки, а Мария, от нее держались на расстоянии, потому что у нее была нехорошая репутация. Люди так считали, ребенок родился вне святых уз брака. Никто не хотел сообщаться с той женщиной, но в сердце своем она знала, что она держит на своих руках. И, Отец, пусть наше сердце сегодня лелеет ту же надежду. Неважно, что говорит этот мир, мы знаем, что вошло в нашу жизнь. И в тот момент Симеон, тот, который говорил, что он, Святой Дух рассказал ему, что он увидит Мессию, хотя пожилой, престарелый, пожилой мудрец, почтенный мужчина, но он верил в Слово Господа к нему. Святой Дух приступил к нему, и он пошел по зданию вдоль этой длинной шеренги матерей, ведомой Святым Духом. При 2,5 миллионах человек на то время за ночь, возможно, рождалось по нескольку сотен младенцев. И вот они были там, готовые к обрезанию и очищению. И как Святой Дух подвел его прямо к этой неприметной отверженной личности. Протянул руки, взял Мессию себе на руки со слезами, катившимися по его бороде. Он сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего с миром, по слову твоему, Господь, ибо видели мои глаза твое спасение». По зданию на ощупь шла пожилая пророчица, к которой приходит слово Господа, и тоже пророчествовала о нем, слепая глазами, но не духом. Она знала, что это Мессия. Господь Бог, пусть наши глаза откроются для того факта, что Он по-прежнему Мессия. И пусть мы примем Его в этот вечер, потому что мы признали, что мы странники и пришельцы этого мира. Это не наш дом. Это не наша земля. Мы народ, ведущий себя по-особенному, потому что мы родились свыше. И мы, имеющие в своем сердце это обетование, пусть мы увидим обетование, которое Иисус дал Своей Церкви, чтобы мы увидели непосредственно перед Его приходом, когда мы видим возвращение дней Ноя, ели, пили, женились, выходили замуж и распутство земли. И он еще сказал, как было в дни Содома у язычников перед сошествием огня, что Бог пришел и проявился во плоти через знание тайн человеческих сердец. И он обещал, что вернется то же самое. Пусть для нас сегодня вечером представится эта привилегия, Великий Святой Дух, ибо мы смиренно просим об этом во имя Иисуса. Аминь. О, я думаю сейчас об осознании близости Духа к нам, света. Проломите скорлупу часа, в которой мы живем, и времени, и осознайте то, что Дух Бога сейчас находится среди нас. Давайте обратимся к книге Судей, 16 глава, начиная с 23 стиха, когда будем читать Слово. И пока вы открываете, я скажу, что сегодня, когда, размышляя, выбирал эту главу для прочтения после обеда, в завершении этих собраний, чтобы нечто было продемонстрировано, что станет созидательным для церкви, и я всегда ожидаю, пока не увижу, что скажет Святой Дух в комнате, когда Он касается меня, я могу набросать разные места Писания и прочие вещи, а затем задаюсь вопросом, что из этого получится, когда я поднимусь туда? Что Он скажет насчет вот этого? И послушайте сейчас внимательно. Просто постарайтесь быть к этому настолько внимательными, насколько для вас это возможно, когда будем зачитывать. Потому что здесь, если будет на то воля Господа, я стараюсь провести параллель между одним и другим. И послушайте сейчас внимательно, начиная с 23 стиха. «И когда владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали, «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошал землю нашу, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали, «Позовите Самсона, потому что он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их. И поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и их на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Богу, к Господу, и сказал, «Господи, вспомни меня и укрепи меня только теперь, чтобы мне один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два столба, на которых он утвержден был дом, упершись и в один правой рукою своею, а в другой — левою. И сказал Самсон, «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Какая печальная картина! Должно быть, это был жаркий день после обеда. Солнце освещало это огромное празднество, и 3000 филистимлян смотрели вниз с галерей стадиона, когда вошли эти двое. Высоко чтимые военачальники и их дамы в украшениях наклонились вперед, чтобы получше рассмотреть, когда тот юноша вел этого слепого мужчину. По залам весь день слышались раскаты шумной попойки, праздновавших, вот что приносит мне боль, праздновавших победу своего бога рыбы Дагона над слугой Иеговы. Какой позор! Какое событие произошло! Человек оступился. Нет, Бог не оступился. И о чем, должно быть, думал и Иегова, когда он смотрел и видел все это? Скопление пьяных, полуголых женщин, увешанных драгоценностями и разукрашенных, и убранных. Их пьяные мужья пили и чествовали Бога, Бога-рыбу, истукана, одержавшего победу над слугой Иеговы. Мальчик подвел спотыкавшегося слепого мужчину к среднему шесту, шестам, где они стояли, двум таким, на которых держались эти огромные, стоявшие наискось колонны или огромный зал, который был расположен вот так, наискось, и две огромных массивных колонны, как я мог бы представить обстановку, где находились люди. 3000 военачальников и знать, лучшие почетные солдаты, величайшие воины. Туда пригласили только знать, потому что это было празднование. И напротив них был установлен этот большой истукан рыба с человеческой кровью под ним, на жертвеннике. Жертва этому рыбному богу, совершенно языческая статуя, не способная ни говорить, ни слышать, ни дышать. Но они в своем неведении, они поклонялись этому Богу, думая, что Он даровал им победу, празднование. И затем подвел к этим колоннам в полу, где всем было видно. Вот-вот должен был начаться главный номер программы. Прошло немало развлечений. Может быть, как было раньше, обезьяны, и перед ними выступали гладиаторы, и когда они дрались один на один, и гладиаторы говорили, нужно убить жертву, находился на полу, или нет, и они должны были увидеть пролитие крови. И произошли все эти события, и теперь приблизилось главное событие. Завершились приготовления. И главное событие — это было посмеяться над Иеговой, посмеяться над нашим Богом. И все потому, что его слуга подвел его. Понимаете? Он Бог. Это правда. Но мы его слуги. И мы должны исполнить порученное нам именно таким образом, как он сказал это исполнить. Затем мы обнаруживаем в их пьяном непочтительном состоянии, в котором они находились, и вот они все поднялись. Потому что наступила полная тишина. Может, протрубили в трубу? И должно было произойти главное событие, из-за которого они праздновали, приведя свидетеля Иеговы, вывели его туда в середину зала, чтобы им всем можно было посмеяться над ним и позабавляться над ним. Посмотрите на него, униженный, сломленный, символ падшей церкви, духовно раздетая, морально сломленная. Какой это пример сегодняшнего состояния? Самсон? Это был Самсон? Великий Самсон? Так это был он? Великий, могучий инструмент Бога? Ну, многие филистимляне, представляю себе, те военачальники, которые стояли там, смотрели туда. Да что там? Вся страна трепетала при одном упоминании его имени. Только скажи «Самсон», и больше ничего, просто упомяни имя Самсон, и все трепетали при его имени. И посмотрите на него сейчас. Знаете, раньше к имени Господи Иисус питали глубокое почтение. Люди высоко чтили Его, а чтившие Его могли изгонять им нечистых духов и могли повелевать стихиями природы через Его имя. Но думаю, что Самсон здесь С чем я хочу провести параллель, это современное местное, то есть не местное, а современное состояние сегодняшней церкви. Это идеальная параллель. Церковь давно лишилась своего достоинства, не потому, что Бог подвел церковь, а церковь подвела Бога. Это было не потому, что Бог подвел Самсона, а Самсон подвел Бога. Тогда как нам следует быть в таком состоянии, в котором находилась церковь, когда Ананию с Сапфирой поставили перед церковью. Но вместо этого мы долго соглашались с мирскими вещами и вносили это до того, что сегодня ее называют группой святых катумов или просто обычной другой деноминацией, просто какой-то церковью. Нет, у нее нет, не обладает тем достоинством, которое должна иметь.
Полагаю, когда они стояли там, поднялись на ноги, когда проходило главное событие, и давайте просто переместимся туда на несколько минут.
И я представил бы, филистимлян, многие те великие воины, что стояли там со своими женщинами в дорогих украшениях, обнимали их, произносили тосты в честь Дагона. «Радуйся, Дагон! Ты одержал победу над Иеговой! Мы показали им, что мы умеем делать! Мы покажем этому парню, имевшему столько претензий, что в нем ничего нет!»
Это почти состояние сегодняшней церкви. Мы, имеющие в своей руке ключи от царства, с каждым духовным даром, который Бог дал человеку, имеющимся в церкви, мы столько шли на компромиссы с вероучением и остальными вещами, что выдавили из нее всю силу Бога, что это стало не более чем ложей.
Как на недавнем событии, когда мусульманин стоял рядом с нашим передовым евангелистом, и он сказал: «Я приведу 30 человек, больных и страдающих, и вы исцелите 15 из них, и я исцелю 15 из них». И я говорю это не против того евангелиста, ни в коем случае. Но тот евангелист ушел и оставил того человека одного без ответа. Какое разочарование для нашего Бога, потому что Слово — это Бог, а обетование и Слово — это Божье обетование, уверовавших будут сопровождать эти знамения. И почти наступил еще один вызов, или еще одно празднование, когда языческие боги могут обращаться к церкви, а церковь стоит беспомощная, пораженная, духовно раздетая. Так вот, нечто совершило это. Это были мирские заботы, вошедшие в церковь, и это сделало ее не лучше любой ложи.
Мы обнаруживаем это. Я верю, не знаю, что я сделал бы в том случае. Мне пришлось бы ждать того, что скажет Бог. Но, думаю, я чувствовал бы себя так, как еврейские юноши. Наш Бог силен избавить нас от этого. Но как бы там ни было, мы не поклонимся твоему истукану, избавит он или нет.
Но мы утратили мужество. Вот что стало с Самсоном. Лишился своей силы. Церковь лишилась влияния своего свидетельства, что она есть живое, действующее тело Христа. Она приняла догмы, смешала это со своими верованиями да так, что слово не имеет верховенства. Как сказал Иисус,
той беспомощной церкви, к которой он пришел. Вы взяли Божьи заповеди, и своими традициями вы упразднили их, сделали Божьи заповеди бездейственными. Своими традициями, чтобы как-то объяснить это. Некоторое время назад в одной школе был один приятный житель Нью-Йорка, который приехал ко мне домой, и он сказал мне, это был брат Баптист, и он мне сказал, брат Бранхам, я баптист, и я пригласил его зайти и присесть, его и еще одного брата, и мы долго говорили. И через некоторое время он сказал, когда я был еще мальчишкой, я был призван на служение. Он сказал, моя дорогая пожилая матушка стирала на стиральной доске, чтобы отправить меня в школу. И сказал, день, в которой я пошел и получил свой диплом бакалавра, свою степень бакалавра искусств, сказал он, я думал, что, несомненно, в этом будет Христос, но, сказал, его не было. Сказал, когда я получал докторскую степень, я тогда думал, Христос будет в этом, но его не было. Он сказал, и когда я получил свою степень доктора права, доктора литературы и прочее, и сказал, у меня столько степеней и почетных степеней, что я мог бы обклеить ими вашу стену. И где же во всем этом Христос? Он сказал, я по-прежнему ищу Его. Сказал, я задам вам один вопрос. Говорит, неужели учителя ошибались? Я сказал, мой брат, еврей, во-первых. Я сказал, у меня не то положение, как получившего семиклассное образование, чтобы говорить, что учителя ошибались. Я не могу такого сказать. Я не считаю, что я вправе кого-либо осуждать, но я скажу вот это, что я нашел его, и он был не в этом. И он сказал, я слышал, что вы были баптистом. Я сказал, это правда. И он сказал, теперь, я так понимаю, вы стали пятидесятником. Я сказал, нет, я просто получил пятидесятническое благословение, понимаете? Не пятидесятническую деноминацию, пятидесятническое благословение. А он сказал, «Ну, — сказал он, — я бывал у них на собраниях, и я видел, как они переворачивали стулья и швыряли книгу через окно». И он сказал, «Это нельзя назвать поведением благословенного Святого Духа». Я сказал, «Я все равно не вправе судить Бога». И он сказал, «Ну, — сказал он, — что же вынуждает их делать это?» Я сказал, в своих поездках я обнаруживаю два класса людей. И я сказал, одни из них — это фундаменталисты, позиционно, через механику. Они знают, что им положено быть Божьими сыновьями и дочерьми. И я сказал, следующими я обнаружил пятидесятники. Они с крещением Святым Духом. Но я сказал, фундаменталисты позиционно знают, где они находятся, но не имеют веры в Слово. А у пятидесятников много веры, но не знают, кто они такие. Я сказал, это похоже на человека, у которого в банке есть деньги, но не может выписать чек, а другой сможет выписать чек, но денег в банке не имеет, если бы их можно было совместить. Он сказал, ну что же вынуждает их вести себя подобным образом? Я сказал, это выпускание пара. Я сказал, так вот, не думаю, что это обязательно, сказал я, но им где-то нужно дать волю эмоциям. И я сказал, так вот, если бы они просто собрали весь тот пар и знали, куда его фундаментально направить в слове, великая Божья система начала бы движение вперед. Вот куда проник сатана. Сделать все одной механикой без динамики. обратно. Одна динамика, без механики. Понимаете, мы должны совместить это. У нас есть сила Святого Духа, но нам необходимо прийти со Словом, чтобы питать это оборудование. Мы не сможем питать его вероучением. Оно не произведет в нем возгорание, засорит дымоходы, и это не воспламенится. Это создано для Слова Божьего. Не хлебом одним будет жить человек, а каждым словом, не только его частью, каждым словом, исходящим из уст Бога. И вот мы стоим, церковь, получившая поручение через последнее поручение, последнее, что Иисус сказал Своей Церкви, последнее выданное поручение. «Идите по всему миру и приобретайте учеников во всех народах. Кто поверит и крестится, будет спасен, кто не поверит, будет осужден». И это союз для связывания предложения. «И уверовавших будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут змей или выпьют что-нибудь смертоносное, это не причинит им вреда. Если возложат свои руки на больных, те станут здоровы». Так почему мы должны стоять в присутствии какого-то языческого бога и принимать поражение? Мы снова стоим. Подобно Самсону, духовно раздеты, морально сломлены наши церкви. Что произошло? Раньше они были благородными мужчинами и женщинами, а сегодня вы... Это ужасно. Давайте сейчас просто рассмотрим несколько минут некоторые мысли, появившиеся по этому поводу. Вот стоял Самсон, и, прошу прощения, вот он сегодня опять, снова раздетый морально, духовно. И это также символ опустившейся нации. Но мы говорим о церкви, потому что Самсон был слугой Бога, должен был быть, а церковь считается Божьей слугой на земле. Многие великие воины, что стояли там на минуту, протрезвели, когда водка стекала с их, возможно, их доспехов и нагрудников, их руки обнимали их красивых, увешанных драгоценностями подруг, когда они взглянули туда, и многие из них смотрели на эту картину. Маленький мальчик держал этого крупного мужчину, и в его глазницах не было глазных яблок. Их выжгли. Вот что делает враг. Первым делом, когда вы попадаетесь ему, он делает так, как он сделал Самсону. Он закрывает ваши глаза для света Евангелия. Теперь он не может видеть. У него нет глаз. Церковь давно лишилась своего духовного зрения, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и каждое обетование истинное. И теперь, когда они стоят там, без глаз, смехотворная картина, позор, стоит у подножия рыбного бога, пленник того народа, для уничтожения которого Бог воздвиг его. Сейчас я через минуту нанесу удар. И вот наши пятидесятники, которые 50 лет тому назад оставили тот навоз деноминации, Бог вызвал нас, чтобы были отделенным народом, и мы стоим сегодня. Просто десятки организаций, разные, и пятидесятники все воюют друг с другом. То самое, чему Бог призвал нас нанести поражение, это поразило нас. Если один приезжает в эту деноминацию, проводит собрание, остальные не желают помогать. Только изредка можешь найти кого-нибудь. Верно? И деноминация всегда была проклятием во взоре Бога. Это никогда не было. Бог никогда не совершал. Это никогда не было Его планом. Свою программу Бог не может изменить. Бог занимается отдельными людьми. В дни Ноя были миллионы, но Ной был помазанником. В дни Илии были миллионы. Никогда не было одновременно Елисея и Илии. Дальше, в каждом поколении, в Египте было 2,5 миллиона. Моисей направился туда. Понимаете, в дни Иисуса были миллионы. Даже когда поднялся Иоанн, великий пророк, когда он увидел появление этого великого, могучего, он сказал, «Теперь я должен умоляться». Мой труд завершился, а он будет возрастать. Бог, он указал им на Агнца. Но понимаете, это продолжалось 300 лет до Никейского собора, и затем у нас появилась организация. Затем от этого это пришло в упадок. И каждый раз, когда приходит какое-то послание, и они организовывают это, оно духовно умирает и никогда уже не поднимается. Так что это проклятое для Церкви Божьей, чтобы человек прикладывал руку к движению Духа. Всегда. Затем они направляют их туда и получают семинарских служителей. И они соприкасаются с этим миром и прочее. Первое же, что ты видишь, женщины у них ведут себя так, как в миру, мужчины. Первое же, что видишь, политика, епископы, и им хочется воткнуть себе в шляпу соломинку, и они режут и толкают, и горячатся, и ссорятся, пока Дух Божий не огорчится полностью. Некоторые из них помнили, как видели Самсона, когда на нем было помазание. Стоял на поле, и вокруг него лежала 1000 филистимлян. Имел в своей руке лишь старую хрупкую челюсть мула, которой он пробивал медные шлемы толщиной в дюйм, разбрасывал ударами филистимлян туда и сюда, когда на нем был Дух Господень. И многие из них убежали на скалу, а он стоял там, говорил, «Если хотите еще, выходите». Некоторые из них помнили эту картину? Возможно, некоторые из них перешептывались и говорили, «Помните той ночью в Газе, когда распространился слух о том, что наш враг в городе, и мы подняли армию, мы заперли ворота, и ворота весом, может быть, в 6 или 7 тонн, те огромные медные ворота, где можно было въехать целыми 4 или 5 колесницами в ряд, армией войти в город. И мы взяли армию с нашими копьями и мечами, и мы стояли и говорили, теперь мы захватили его. И когда мы очнулись, он просто прошел прямо сквозь них, сметая их направо и налево, взялся за ворота и снял одну половинку, и снял другую, и взвалил их себе на плечи, и поднялся на гору и поставил там. Это когда на нем был Дух Господень. Однажды, возможно, некоторые помнили, как видели льва, зарычавшего на него, который убил бы его за секунду. Если кому-нибудь известно, что как быстро лев может убить тебя, и одним мощным ударом и ревом за долю секунды они убивают 2-тонного дикого зверя или буйвола, просто одной той лапой вот так переламывает ему шею или вот так перекусывает ему, и тот погибает. Даже и копытом не дернет, убивает их настолько стремительно.
But the Bible said the Spirit of the Lord came upon him. And he grabbed the lion and tore him apart.
И вот идет этот мужчина. И лев зарычал, а он был беспомощным. Не было в руке даже челюсти мула. Но в Библии сказано, сошел на него Дух Господень. И он схватил льва и разорвал его. Но вот он стоит беспомощный, совершенно лишенный сил. Сейчас то же самое. Церковь стоит такая же, тогда как раньше. Церковь изгоняла бесов. Церковь когда-то воскрешала умерших. Церковь когда-то творила дела, которые творил Иисус. Грех не мог обитать среди них. Святой Дух приходил и осуждал это. Если человек совершил что-то тайно и принадлежал к этой христианской группе, то как только он приходил, Святой Дух открывал его грех. Он либо раскаивался, либо умирал. Но вы понимаете, этого у нас уже нет. И они уже не хотят принимать этого. А когда это приходит, они пытаются назвать это нечистый дух, чтобы получить еще большее осуждение. Нечто должно осудить их. Обратите внимание, лишенный силы. Какие мысли, должно быть, занимали разум того человека? Когда-то был таким вот воином, а теперь его водит мальчик. Почему? Он слепой. Он незрячий. Он не может видеть. Смилуйся над нами, Боже. Церковь так деноминировалась и так отдалилась, что дьявол выбил зрение, духовное зрение того, что вот это есть Слово Бога. Не вероучение, это есть Слово, а Бог обязан произвести все обещанное им в этой Библии. Они говорят, мы верим, к вам не придет никаких верований, если они противоречат вот этому. Чувствование Христа в вас. Вы верите написанному Христом, потому что это есть Христос. Слово. Но посмотрите на состояние. Посмотрите на параллель, когда мы видим это. Какие же мысли должны были занимать его разум? Давайте посмотрим, какие мысли занимали его разум. Мы видим, о чем думали военачальники, о страхе, который они испытывали при одном только его имени. Они боялись что-либо делать, они только упоминали о Самсоне, и все. Все исчезали. Но вот он теперь стоит, жертва Дагона, рыбы Бога, еврей, презиравший истуканов, оказался жертвой такого. Почему? Потому что он подвел Бога. Самсон, стоя там, несомненно... Давайте исследуем его мысли. 3 или 4 минуты. Должно быть, ему вспомнились все одержанные им победы. Вот он стоит. Совершенные им дела. Как Господь благословлял его. И как когда-то он был великим мужем, пока находился в Царстве Божьем. Берег Божье обетование. Понимаете, он оступился и избавился от обетования. Это то же самое, что сделала церковь, избавилась от обетования. О, ну, мы составим небольшой собственный катехизис. Вот, понимаете? Вот он, Слово! Теперь обратите внимание, ему вспомнились все его победы. И в таком случае это должно было занимать его мысли, и что он подвел Божий народ. От этого должно стать стыдно служителю, который будет сидеть и читать эту Библию, а затем выходит к своим людям. Этот мир кишит лотами. В Библии сказано, что грехи Содома мучили его праведную душу, но ему не доставало мужества подняться и осудить тот грех. И немало мужей сегодня, и я говорю это с почтением, только с любовью, но только ради того, чтобы сказать истину. Мы можем никогда уже не увидеться. Есть немало мужей, которые читают ту же Библию, которую читаем мы. Сидит у себя в кабинете, готовится к проповеди и натыкается на эти Божьи истины, и ему приходится обходить их стороной. Он побоится проповедовать против женщин, подстригающих волосы. Его организация выгонит его. А тех, кто носит вызывающие одежды и совершает духовное прелюбодеяние. и о мужчине, который пропускает рюмочку за компанию на Рождество и идет и по-американски немного развлечется, рассказывает пошлые анекдоты, по-прежнему занимает пост диакона. Они знают, что все это неправильно, но они такие, как были в дни Лота. Мы снова вернулись в то греховное состояние. Понимаете? О, как Самсону должно быть Дух Святой напомнил о том, как он подвел Божий народ и подвел самого Бога. Теперь он узник того самого, ради чего Бог воздвиг его и дал ему силу уничтожить. И с любовью, и с... Я причастник, я в этом заодно с вами. Причастник не организации, Боже упаси, но я причастник по благодати в теле Христовом. Я ваш брат. У меня нет эгоистичных мотивов. Мой мотив — достичь кого-то лично. Я только возревновал о Господе, Боге, и я говорю это от всего сердца. То самое, из чего вас вызвали, вы вернулись в это опять. И подобно сказанному в Библии, как свинья идет в свою лужу, и пес возвращается к своей блевотине. И если от блевотины собаку стошнило вначале, то не станет ли ей во второй раз еще хуже? И если организация и вероучение, связавшие людей настолько крепко, и Бог вызвал вас для того, чтобы были свободными людьми, а вы развернулись в обратном направлении и сделали то же самое, это станет, это еще больший грех. Так вот, они заставили его делать фокусы для своего развлечения. И это примерно таким и стало вместо Святого Духа. Это когда кто-то поднимается и становится высокомерным. Святой Дух обязан перед Богом прекратить это. Я видел, как их выносили с собрания, парализованных, ослепших, немых, и даже умирали прямо на собраниях и падали мертвыми в то время, когда пытались осудить это. Небесный Бог знает, что это правда. Многие из вас бывали на других собраниях и были очевидцами того же самого. Должна окружать святая сила и в церкви, которая обратит бесов в бегство. Вместо этого она стала посмешищем. Что это? Механика вместо динамики. И вот он показывает трюки. Что же привело к этому? Что стало причиной падения Самсона? Он позволил женщине увлечь его в сторону от Божьего обетования. Именно так. Мы все знаем это. У него было 7 локонов, и он родился. Его стезя от рождения должен был быть Назареем, необычным человеком для Господа. Но понимаете, он позволил этой женщине увлечь его, да так, что она сбрила его необычность. И это то же самое, что произошло с церковью. Вы родились особенными людьми, народом святым, царственным священством, но что же произошло? Вы позволили этому миру сбрить вашу особенность, да так, что вы стали одними из них. Вам понадобилось завести деноминацию, такую же, как и у них. Вам понадобилось затмить баптистов или методистов, кого-нибудь. И сейчас ассамблеи пытаются заткнуть за пояс объединенных, а объединенные заткнуть за пояс ассамблей, церковь Бога, этих и... дальше и дальше. 30 или 40 разных организаций. Видите, как пес, возвращающийся к своей блевотине. то же самое. Обратите внимание, произошло то же самое, что и тогда. Допустили Иезавель, мать блудниц, Откровение 17. Помните, ее назвали шлюхой. Это распутная женщина. И женщина всегда символизирует церковь, представлена в виде женщин.
Потому что Христос, за кем он придет? За невестой.
А она была мать блудниц. Что такое аморальная женщина? Так вот, это не мог быть мужчина, потому что это были блудницы, понимаете? Это женщина, которая не верна своему мужу, и она заявляет, что она мать всех церквей.
И она мать.
А как она стала шлюхой? Потому что совершила духовное блудодеяние. Вместо слова своего мужа она приняла вероучение. Вместо того, чтобы стать образцовой супругой для своего мужа, она взяла другую вероучение. И кем она была? Матерью блудниц, творивших то же самое. Для этого уже не нужно объяснений, понимаете? Вам понятно, где это находится? Что это было? Организация, отступающая от слова. Обратите теперь внимание, что Далида делала для Самсона, когда беспрерывно добивалась его. «О, ты великий человек, ты могучий, но не нужно обманывать меня, расскажи мне, в чем заключается твоя сила?» И она любила его, и она ласкала его, пока в конце концов он не уступил. И что же они сделали? Первое, что она сделала, отняла его тайну у него. Ну и вот то же самое произошло на Никейском соборе. И вы, читающие и изучающие Библию, пятидесятники старого толка желали держаться слова. А они приняли какие-то языческие представления через Константина и других и ввели, как Ахав женился на Иезавеле и принес в Израиль идолопоклонство, так и церковь вышла замуж за Рим и установила идолослужение снова в церкви. Сейчас вы получили небольшие группы блудниц на тех же принципах. И посмотрите, что происходит сейчас. Мать домогается, и она опять сбреет у вас все ваши права. Да поможет Бог, чтобы мы никогда не отказались от этого. Или это слово, или смерть. Совет церквей, сплачивающихся и объединяющихся в братство вокруг Рима. Именно то, что сказано об этом в Библии. 1933 год. Святой Дух однажды утром пришел и рассказал мне о семи событиях, которые произойдут до уничтожения этой страны. Это одно из них. Это в старой газете здесь, в церкви. Многие видели это. Как мы вступим в войну с Гитлером, и они, как Германия, укрепится и построит линию Мажино или, кажется, линию Зигфрида за 11 лет до того, как ее задумали. И как автомобили будут постоянно становиться все больше похожими на яйцо, и как разрешат женщинам принимать участие в голосовании, и, сделав так, они выберут не того президента. И в этом поднимется женщина, которая будет править Соединенными Штатами. Собственно, не женщина, а церковь. Затем я увидел в них просто один путь. Это произойдет. Пять этих событий исполнились совершенно точно. Как Муссолини поднимется и пойдет на Эфиопию, и пойдет к его ногам, и его выдадут людям в позоре вместе с женщиной. За много-много лет до этих событий, с точностью до буквы. И в этом не было ошибок, и в этом не будет ошибок,
потому что это так говорит Господь. И это не противоречит этой Библии. Это должно сбыться. Сейчас она обхаживает своих дочерей, домогается того, чтобы они вернулись домой опять, не имеющие никакого духовного понимания, раздетые. Для нее это оазис. Они говорят: «О, это так замечательно! О, ну и ну!» А пятидесятники сидели на совете в Риме и рассылают письма, что это было наиболее духовное время, которое они видели. Как рожденный свыше человек может обрезать свою тайну, отрезать слово и живут вероучением? Именно это сделала сегодня Далида, отрезала слово, и вы живете вероучением. Посмотрите теперь на поражение сегодня в сравнении с тем, как было бы. Служители, вместо призванных Богом служителей для нашей пятидесятнической группы, тебе практически необходимо получить докторскую степень, прежде чем ты сможешь выйти за кафедру. Понимаете? Верно? Первым делом тебе нужно обзавестись членским удостоверением, а если ты и сейчас в наших больших пятидесятнических деноминациях, прежде чем отправят миссионера, его должны показать психиатру, убедиться в том, что он сможет пройти проверку психического здоровья. Ну, это не пресвитериане, это пятидесятники, понимаете? Так вот, это правда. Теперь, я не стал бы этого говорить, если бы не смог подтвердить это. Понимаете? Понимаете? Точно? Скажите мне, является ли это необходимым качеством для служителя? В Библии сказано, что они не ходили ни к каким психиатрам, но ожидали в городе Иерусалиме, пока не исполнится силой свыше. Некоторые из них не умели написать собственного имени. Спустя несколько дней один проходил через ворота под названием «Прекрасный». И он не ходил к психиатру. У него не было членского удостоверения. Но он сказал: «Что имею? Я еще не видел, чтоб членское удостоверение произвело это». Кто же мы такие? Мы раздеты, смущены в присутствии Святого Духа. Это определенно исполняет сказанное пророком во 2 Тимофею 3. Станут гордыми, заносчивыми, более сластолюбивыми, чем боголюбивыми. Когда-то считалось, что нашим пятидесятническим женщинам неприлично купаться в купальных костюмах и совместное купание. Уже не считается. Видите? Нет, нет. Такие же, как этот мир, совершенно такие же. Все эти вещи, понимаете? Мирское. Все, что только есть в этом мире, они просто внесли это. И служители поднялись и позволили своим женам делать это. И они сделали все эти вот такие дела. И подрастает это поколение, и затем приходит следующее. Просто, ох, ну и ну. Самсон стоял, вспоминая о своих великих победах. Давайте оглянемся в прошлое и увидим великие победы первых пятидесятников. Вам не нужно смотреть вдаль на 2000 лет тому назад. Просто посмотрите на 50 лет назад. И помните, Римо-католическая церковь вначале была пятидесятнической церковью. А они говорят, что церковь родилась, и что католическая церковь родилась в Никее, Риме. Я хочу местописание на это. Первая церковь возникла не в Никее, Риме. Первая церковь возникла в день Пятидесятницы в Иерусалиме. О, жертва всех заблуждений. О, затем, когда он осознал, где он находится, когда осознал, что произойдет, как я говорил, я могу уже не увидеться с вами. Не знаю. Это может оказаться моим последним посланием к вам. Может, я, если Господь позволит, и на следующий год я приеду еще, мы здесь будем не все. Угу. Кого-то из нас не будет. И каждый раз я должен говорить так, будто бы это наш последний раз, потому что это последний для некоторых из нас. Может быть, Это мой последний раз. Какое это состояние, заблуждение. И если бы мы только остановились, подобно Самсону, и на минутку задумались о том, какими нам полагается быть посредством Божьей Библии. Не какими-то великими. Не ездить поддерживать хорошие отношения с Джонсами, а смиренно, почтительно, наполненной духом небольшой группой людей. Не сверкать, а светить. Голливуд сверкает, а Евангелие светится. Понимаете? Нам хочется чего-то сверкающего, крупнейшей церкви, которые когда-либо были у нас. Было бы намного лучше, если бы мы стояли в переулке, в складском помещении и снова имели на себе Дух Божий. Верно? Заметьте, и когда он стоял там и осознал, а его волосы снова стали отрастать, но он не мог действовать, потому что у него не было глаз. И он возопил: «Господь, отомсти за мои глаза! Они выкололи мне глаза!» Они, сегодня я мог бы сказать, вероучение. Они отправили меня в семинарию, и призыв от живого Бога, который был у меня в сердце, они полностью выбили это из меня, говоря, это все было для другой эпохи. Отомсти за мои глаза. О чем думал Самсон? Наверное, есть еще возможность. И Иегова полон любви. Он, возможно, он еще услышит меня. О, если бы я мог пробудить Самсона к этому, что есть возможность. Он полон любви, прощает беззаконие своего народа из поколения в поколение, являет милость тысячам любящим его и соблюдающим его заповеди. «Есть возможность, — думал Самсон, — если бы мне только отомстить за свои глаза. Я уже не вижу этих вещей, они не происходят. Мы не видим, чтобы Великий Святой Дух в наших больших организациях действовал так, как он действовал в начале. Он исчез. Понимаете, этого нет. Он слепой и не знает этого. Иисус сказал, что он станет таким, этот лаодикийский период церкви. Богатый, говорит, я богатый разбогател, ни в чем не нуждаюсь, и не знаешь того, что ты нагой, слепой, жалкий и нищий, и не знаешь этого. Понимаете? Не знают этого. Ну, у нас был девиз в 1944-м на миллион больше. Одна организация. И через служение великого человека они получили на миллион больше кого? Присоединившихся. Верно. Он понял, что есть возможность. Но дело в чем? Сегодня люди как будто бы не пришли к осознанию того, что есть возможность. Они удовлетворенно движутся старым курсом, которым движутся. Понимаете, не нужно этого делать. Верьте Богу, имейте веру в Него. Сейчас они говорят, о, они, мы будем сидеть тихо, верно? Мы будем хлопать в ладоши и все такое, и восклицать. Но у вас были одни паруса без якоря, понимаете? Как вы можете хлопать в ладоши и восклицать и отрицать то, что Слово есть истина? Как вы можете хлопать в ладоши и восклицать, а Святой Дух будет ходить среди вас, а вы еще говорите, «О, это телепатия, это что-то такое, оно не стоит того». Понимаете? Понимаете? У нас собираются большие толпы, блеск, мирская мишура, огромные собрания. И что же мы получаем? Больше членов. Пятидесятническая церковь 3 года назад прибавила к себе больше членов, чем все остальные церкви вместе взятые. Это было в нашем «Воскресном госте», католической газете. В «Воскресном госте» сказали, что за тот год они получили 1 миллион обратившихся в католицизм, и сказали, пятидесятники получили 1 миллион 500 тысяч. Да, так точно. Всевозможные ученые степени, мужи, научившиеся говорить в школах и произносят речи, умные голливудские шоумены. Простите это выражение, проповедуют группе так называемых пятидесятнических внуков. У Бога не бывает внуков. Они приходят, пожилые пятидесятники, отец с матерью, получившие переживания, привели вас, а вы просто вошли в церковь и сели там, и автоматически стали пятидесятниками? У него не бывает внуков. У него есть только сыновья и дочери. Внуков не бывает. Вы должны уплатить ту же цену и получить того же Духа Святого, которого получили они. Вы должны быть сыном и дочерью, а не внуком и внучкой. Он не старый дедушка-душка, податливый и позволяющий своим детям делать что угодно. Благослови их детские сердца. Он Бог, вечный, верно, сыновья и дочери. У нас по-прежнему крупное телосложение, как у Самсона. Он стоял там со всей своей силой. Он стоял там такой же крупный, каким он был раньше. И мы крупнее, чем были, но мы лишены силы. У Самсона по-прежнему были крепкие мускулы. У него по-прежнему присутствовала каждая его физическая часть, но Дух Господа уже не сходил на него. Нас миллионы. Наша численность больше, чем была когда-то. Но где же Господь? Как сказал тогда в прошлом ангел, в дни Гедеона? Он сказал, «Если где...» И если Бог по-прежнему есть, то где Его чудеса? Где то, что Ему полагается делать? Где Он доказывает себя, что Он живой и тот же вчера, сегодня и вовеки? Вот что мы получили. Обратите внимание, Самсон помолился правильно. Самсон помолился, «Господь, дай мне умереть вместе с врагом». Когда осознал происходящее вокруг него, у него не было глаз. Не было его силы, не было его братства, но была возможность того, что молитвенное собрание опять может дать возгорание этому. Понимаете? Тогда он помолился правильно. «Дай мне умереть вместе с врагом». Вы должны умереть вместе со своим врагом. Верно? Вы должны умереть для врага, повергшего вас в это состояние. Верно. Самсон желал уплатить цену, чтобы сила Божья опять сошла на него. Он понял, для какого дела он вырос. Не для того, чтобы быть шоуменом, а для того, чтобы быть слугой. Поставить себя таким образом, чтобы через него могла протекать Божья сила. Наша численность на миллионы больше, чем была когда-то, но сила... Цели? Иисус даже сказал, как было во дни Ноя, когда 8 душ спаслось водою, так будет в пришествии Сына Человеческого. Вот это все, что вы видите расхаживающим по улицам, это пушечное мясо. Это ядерное мясо. Лежит там только для суда. Наступит восхищение, наберется едва ли несколько. Тесны врата и узок путь, и но будет немного таких, которые отыщут его. Ибо широка дорога, ведущая в погибель, и многие пойдут ею. Не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи», войдет туда, но только исполняющий волю моего Отца. Вот кто войдет, понимаете? Не говорящие «Господи» и свои красивые молитвы и евангелизации и так далее. О, я слышу, как кто-то говорит, «Одну минутку, брат Бранхам, мы проводим евангелизации». Да, верно. Мы проводим евангелизации. И что же мы получили? Это деноминационная евангелизация. Забота о том, не сможем ли мы еще добавить к церкви. И к тому же... Мы проводим еще одну большую евангелизацию. Собираем все церкви в одну. Совет церквей. Да, все больше и больше удаляемся от Божьего Слова постоянно. Объединяя, как двое пойдут вместе, не сговорившись? Как мы пойдем с людьми, отрицающими само воскресение Христа? Как мы сможем пойти с людьми, которые говорят, дни чудес прошли? Вы отделенные люди, через Духа Святого. Понимаете? Этот мир сегодня хочет... Сегодня мир желает смешивать его. Им нужен кто-то, который может пойти и общаться с этим миром, и общаться с людьми, и заполучить побольше членов, и создать социальную организацию. Но когда Дух Святой сказал: «Отделите мне Павла», Бог — это отделитель, не смешиватель, отделитель.
Он знал, что его отступившая сила, хотя все это было на месте, большая система, которой он был, он стоял там.
Но его отступившая сила не могла ответить на вызов того времени. И церковь знает об этом тоже. Евангелист узнал об этом, когда тот мусульманин бросил ему вызов. Ваша умственная сила не соответствует вызову этого часа, потому что дьявол выпущен среди нас с силами, которым никто не сможет осмелиться бросить вызов, только Дух Всемогущего Бога. Бога, когда это слово становится плотью, и будет только хуже и хуже, постоянно все хуже.
Он знал, что он непригоден. Он не мог этого совершить. И он понимал, что произойдет, если Бог ответит на его молитву.
Хотелось бы знать, настолько ли мы желаем сегодня вечером? Хотелось бы знать, желает ли сегодня пятидесятнический мир заключить такое же соглашение с Богом? Господь Бог, если это развалит мою деноминацию на куски, если меня исключат из совета, мне все равно. Если они заберут мое членское удостоверение, и мне придется лежать на животе и пить ручьевую воду и есть содовое печенье вместо того, чтобы разъезжать в большом автомобиле с большой зарплатой, мне не важно, какая будет цена. Та система увела меня от тебя. Верни меня снова, Господь. Я буду верить твоему слову. Отомсти за мои выколотые глаза. Дай мне умереть вместе с этим. Аминь. Дай мне умереть для себя. Мне не важно, что говорят обо мне. Может, я епископ. Может, я это, то или другое. Мне не важно, что говорят. Верни в мою жизнь силу Духа Святого. Хватит мне быть слепым.
О, церковь,
ты желаешь этого? Дай мне умереть с остальными. Пусть погибнет мое звание как служителя, доктора или кого угодно. О, Боже, просто дай мне опять, просто пошли опять на меня ту славную силу, сошедшую в день Пятидесятницы, которая сможет исполнить требуемое на этот час, несмотря на коммунизм или что-то другое, что поднимается. Господь, дай мне умереть вместе с ними. Возможность имеется. Вы понимаете? Знаете что? От такого признания филистимляне, они были чересчур пьяными, чтобы обратить внимание на то, что он делал. Вдруг, когда он понял, что возможность имеется, он обратил голову к небу, и слезы потекли из слепых глазниц. Его губы зашевелились. Из его глаз потекли слезы. Они не обращали на него внимания. Слишком уж они были заняты насмешками над ним. Он хотел, чтобы Божье Слово, реальный, живой Бог, еще раз вышел на сцену. Он не оправдал его ожиданий. Он знал, что не оправдал его ожиданий, но он хотел увидеть, как живой Бог, живущий здесь, докажет той иезавельской команде, что он по-прежнему Бог. О, если это удалит из вас чопорность, если это вынудит вас вести себя не так, как какая-нибудь кинозвезда, если вам придется отпустить волосы и одеть старинное платье, мне не важно, чего это будет стоить. Я встану на путь вместе с немногими презренными Господа. Господь, дай увидеть это опять. Дай увидеть, как присутствие Божье действует перед этой Иезавелью.
Он осознавал, что произойдет, если Бог ответит на его молитву. Но он был готов и предельно серьезен.
Вот это нужно сделать и нам. Подготовьтесь, примите решение, закройте глаза, пусть ваши чувства... Не изменяйте Божье Слово под себя, переделайте себя под Его Слово. Не моя воля, а Твоя да будет, Господь. Не мои мысли об этом, главное то, что Ты сказал об этом. Верно? Что же он возопил? «Господь», — сказал мальчик, — «положи одну мою руку на эту колонну». Это возможно. О, вот это да. Подведи меня к колонне, на которой это держится, потому что я хочу, чтобы мои руки отдохнули. Я устал. Хватит им уже с меня забавляться. О, ну и ну. Я знаю, Господь, чего это будет стоить. Но, может быть, Ты соблаговолишь. Возможность имеется. Ты полон милости. Я подвел Тебя, Господь. Это должно было бы стать сегодняшним криком церкви. Мальчик, ты положишь мою руку на одну колонну?
Да.
И моя рука на другой колонне?
Да.
Мои руки лежат правильно?
Да, правильно.
И он стал молиться. И он сказал, «Господь, отомсти за мои глаза!» Иначе говоря, «Я поступил неправильно, но еще только раз, Господь! Еще раз!» О, если бы это только могло стать сегодняшней целью пятидесятнического движения. Я желаю забыть о том, такой ли я, или единственник, двуединственник, триединственник. Я желаю забыть обо всех этих мирских вещах и прочем. Еще только раз, Господь! Еще раз извлеки меня из этого вероучения и этой штуки, в которой я увяз. Еще раз! Дай мне еще раз увидеть явление Иисуса Христа, того же самого вчера, сегодня и вовеки. Еще раз, Господь! Еще раз! Церковь воскликнет это. Хотя они ослепли от всего этого, ослепли от своего брата, его представлений. Просто возьмите Божье представление, и вам не придется спорить по поводу этого. Еще раз, Господь! «Еще раз!» В то время там стоял тот крупного телосложения человек, бессильный и беспомощный. Внезапно он почувствовал, что нечто происходит. Каждая клеточка его тела стала наполняться силой Божьей. О, если бы церковь только могла прийти к этому ответу! И от проповедника до дьякона, до рядового члена церкви, каждая клетка и каждый член тела наполнились бы силой Божьей. Те большие крепкие мускулы напряглись, и он сокрушил это. Пусть я умру вместе с ними, Господь! Пусть я умру вместе с ними! Ты воздвиг меня для того, чтобы уничтожить это? Сейчас я приобрел известность вокруг этого. Дай мне уничтожить вместе с этим себя, свою репутацию и что угодно! Дай мне уничтожить это, но я хочу опять увидеть силу Бога! Всегда, когда приходит сила Божья, рушатся стены, которые вы возвели вокруг себя. Ваши деноминационные стены разрушатся, и Бог объявится опять. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Каждая его клеточка наполнилась Духом Святым. Наполнился каждый мускул, каждый уголок его тела просто наполнился Духом Святым. Это была величайшая победа Самсона. О, Церковь Живого Бога! Я пропущу остальные свои заметки для того, чтобы сказать вот эту одну вещь. Почему не мы? Ассамблеи Бога! Вы готовы? Объединенная церковь! Вы готовы? Единственники, триединственники, кто угодно! Вы готовы? Церковь Бога, вы готовы? Все остальные деноминации, вы готовы забыть всю эту бессмыслицу и свои дела? Посмотрите, куда вы завели сегодня людей и в каком они состоянии. О, Боже, давайте обрушим эти стены. Еще раз, Господь. Мне не важно. Мы в конце времени, друзья. Нам осталось недолго. Нам лучше возопить прямо сейчас, вскричать «Еще раз, Господь! Еще раз! Еще только в этот раз, при завершении этого мира, пусть Твоя сила наполнит каждую мою клеточку, Я порву со всем этим. Членские удостоверения и епископы, и деноминации, и все прочее не значит для меня ничего. Я хочу Тебя, Господь, больше, чем чего-либо другого.
Будем думать об этом, когда склоним на минутку голов.
Я чувствую побуждение к тому, чтобы сделать это.
Еще раз, Господь, все искренне, почтительно, настолько почтительно, насколько это возможно, просто имейте веру и скажите в глубине своего сердца. Еще раз, Господь. Господь Иисус, великий хозяин жизни, пастырь овец, пройди вперед, Господь. Эти люди алчут, они жаждут. Господь, много лет я желал увидеть, как это произойдет. Может быть, это произойдет. Еще только раз, Господь. Еще одно большое движение Духа. Еще только один раз, Господь, и Церковь может получить восхищающую веру для входа. Даруй это, Господь. Объяви, что Ты с нами, и мы прославим Тебя за это. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что все решается не множеством слов. Знаю, что не долгой молитвой, но Он знает мою цель. Я был серьезен в этом. Может ли Иисус ожить сегодня вечером среди нас? Может ли Иисус прийти к нам еще раз и продемонстрировать, как нас учили, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Здесь есть больные или страдающие, или отверженные, которые знают, что молитвенные карточки не раздавались. Мы собрали их все вчера вечером, но верят Богу. Поднимите руку и скажите: «Я нуждаюсь, брат Бранхам. Я молю Бога о том, чтобы Он проговорил ко мне». Поднимите руки, где угодно. Это повсюду. Теперь... Вот где, что? Благодать Божья должна засвидетельствовать о том, что сказанное мною есть истина, понимаете? Понимаете, человек может говорить что угодно. Если Бог не подтверждает это, тогда это заблуждение. Сейчас верьте. И я хочу, чтобы вы верили мне как Его слуге. Хочу, чтобы вы сказали Богу, понимаете, когда Он встретился со мной, Он сказал: «Если ты сделаешь так, что люди поверят тебе, и затем будешь искренним». И теперь, если бы Иисус стоял здесь в этот вечер, и если бы вы были больными или нуждались, что угодно, Он не смог бы исцелить вас, Он уже исцелил. Но Иисус и Слово — это одно и то же. Он есть Слово, и Он сказал: «Человек будет жить вот этим Словом, не вероучением, Словом, и верующий в Меня, не притворщик, а верующий, дела, которые творю Я, сотворит и Он». Как Он мог понять то, что было у них в мыслях? Как Он это делал? А они думали, что Он читает их мысли, и Он сказал им, что Он простит им это. Но когда Дух Святой придет для того, чтобы совершать это, сказать против этого не простится вовек. Мы сейчас прошли это прямо через всю Библию и убедились в том, что Бог, если в то время Он обозначил Себя как Мессию, демонстрируя то, что Он есть Пророк и Слово, потому что в Библии сказано: «Слово Божье острее обоюдоострого меча» Евреям 4, «и различитель помышлений, которые в сердце». По этой-то причине они не могли ничего скрыть от Него. И эти дела, вот как они узнавали, вот как женщина у колодца поняла, что Он Мессия. Она сказала: «Господин, я вижу, что Ты пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, Он расскажет нам все это. Вот что Он будет делать». Он сказал: «Я — это Он». Она прибежала и рассказала людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне то, что я делала. Не это ли тот самый Мессия?»
И они поверили этому. Но мы почему-то не верим. Этот мир как будто бы не хочет верить этому. Но Бог богат и милостив. Это возможность того, что Он может совершить это опять. Он должен обозначить себя таким вот образом, как Мессия. Он не может сделать это для самарян и иудеев, а затем оставить язычников без внимания. Это должно произойти. Так что молитесь и прикоснитесь к краю его одежды и к священнослужителям. Сейчас он первосвященник, сострадающий нам в наших немощах. Это истина. Евреям 3. Так вот, он первосвященник, мы все верим этому, сострадающий нам в наших немощах, и он тот же вчера, сегодня и вовеки. Следовательно, его жизнь, его действия, все, что у него, одинаковые. Еще немного, и этот мир, космос, порядок, уже не увидит меня. Они не увидят этого. Помните об ангеле, который пришел в человеческом облике, который говорил с Авраамом, вызванными, избранной церковью? Он не направился туда, в Содом, и не совершал там, как те другие люди пошли туда и проповедовали, как Билли Грэйм и остальные сегодня. Опять то, Г-Р-Э-И-М, как А-В-Р-А-Ам. Понимаете? У каждого, смотрите, был свой посланник. У них это есть и сегодня. Пришло то же самое. Поднимается туда, к вызванной церкви, которая находилась не в Вавилоне. И вот где произошло то таинственное событие, когда он рассказал Саре, когда та находилась в шатре позади него, что не в порядке. Она рассмеялась, и он сказал: «Почему Сара засмеялась, сказав в сердце своем, что этого быть не может?» И Авраам вызвал ее наружу, и она пыталась отрицать это, а он сказал: «Смотрите, вот благодать, вот возможность». Бог поразил бы ее смертью тут же, но он не мог. Она часть Авраама. За наше неверие он поразил бы нас смертью, но он не может. Мы часть Христа. Нас хранит благодать, понимаете? Но он все равно должен сдержать свое слово. Теперь молитесь. Я не вижу ни одного человека, которого действительно знаю в этом здании. Но вот здесь, в конце, сидит брат Пэт Тайлер. Его я знаю. Но насколько... И, кажется, вот здесь сидит брат Билл Даух с женой. Помимо этого, есть лишь один человек, которого я знаю. Брат Иосиф. И если Святой Дух проговорит к ним, я просто расскажу вам, что имеется по этому поводу, и затем опущу это и расскажу вам после служения. Но еще раз, Господь, еще раз, дела, которые творю я, сотворите и вы. Теперь верьте и смотрите, не это ли тот самый свет, который вы видите постоянно? Ну что ж, когда мы закончили рассмотрение периода в церкви, там, в Скинии, примерно с таким же множеством людей, здесь сейчас сидят люди, которые присутствовали. Тот же огненный столб подошел к стене и изобразил те периоды церкви таким образом, как я нарисовал их на доске. Верно? Там были многие из вас. И люди падали в обморок и прочее. Я сказал: «Вот он сейчас». Если есть еще вопросы, у них есть его снимок. Здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, защищенный авторским правом как единственное сверхъестественное существо, которое сфотографировали. Джордж Дж. Лейси, начальник отдела ФБР по отпечаткам пальцем и документам, исследовал его, когда там появился свет, и он сказал: «Брат, мистер Бранхам, я говорил, что это психология. Я посещал ваши собрания, но объектив этого фотоаппарата не снимет психологию, понимаете?» Сказал: «На линзы попал свет». Ну и вот, если это Христос, который сбросил Павла на землю и воззвал к нему: «Господь, видите, что ты повелишь мне сделать?» Жизнь, которая была в нем, будет воспроизведена в нас, понимаете? Он здесь, у вызванной церкви. И пусть это произойдет еще раз, Господь, чтобы эти люди поняли, что ты по-прежнему живой. И ты не мертвый, и ты не оставил свой народ. Они находятся здесь, но, Господь, их глаза выколоты организацией и Езавелью Далидой, которая увела их от истинного слова к вероучению. Пусть рухнут стены, Отец. даруй это. Еще раз, Господь, как я сказал, здесь есть много таких, с которыми я, наверное, никогда уже не увижусь, но еще раз, Господь, пусть Иисус явится среди нас в облике Святого Духа, чтобы Он мог воспроизвести в нас жизнь, которая была у Него в то время, чтобы исполнилось Слово «Он первосвященник, сострадающий нам в наших немощах». Пусть больные и страдающие прикоснутся к этому Учителю, Господь. Ты тот же, который мог рассказать Симону Петру, когда он появился среди них. «Ну, тебя звать Симон, ты сын Ионы, ты тот же Отец». Ты не подводишь. Тот же неприметная женщина, прикоснувшаяся к Его одежде, тот же Христос сегодня вечером живой. Пусть это произойдет еще раз, Господь, еще раз. Прошу об этом ради Иисуса. Аминь. Никто сейчас не ходите. Почтительно. Давайте склонимся в искренности и почтении. Мы касаемся этих вещей не как попало. Это обещание Бога. Божественный Дух живого Бога пообещал это в Своем Слове, и то Слово — это Дух и жизнь. Так говорил о Нем Иисус. А Он и Слово — это одно и то же, и человек живет тем Словом. То Слово живет в человеке. Теперь, как дар, сейчас, уезжая, я расскажу вам тайну. Вы были добрыми и любезными. Собственно, я никогда раньше не выражал этого, насколько я знаю, перед людьми. Брат Бранхам, что такое этот дар? Это дар умения удалить Уильяма Бранхама с пути, чтобы Иисус Христос мог жить через сосуд. Просто удаляешь себя с пути. Я вас не знаю. Я ничего не знаю об этом, но он знает. Он есть знающий. Имейте сейчас веру и верьте. Скажите, Господь, этот человек не знает меня. И однако ты сказал, еще немного, этот мир, Вавилон или Содом, не увидит тебя. Но вы увидите меня. Вы увидите меня, потому что я буду с вами до самого конца этого мира. Его конец еще не наступил. Вы увидите меня. Вы увидите меня, потому что я буду с вами, даже в вас. Вы увидите воспроизведение Его жизни в верующих. Сейчас, во имя Иисуса Христа, Божьего Сына, я беру под свой контроль каждый присутствующий здесь Дух, ради славы Божьей, чтобы Божьи дела стали снова известными, если Он посчитает уместным совершить это. Как только я произнес это слово, я посмотрел сюда в угол, и вот, видите, там висит тот янтарный свет, двигающийся. Или же это я просто в другом измерении и просто воображаю мой дух? Там сидит неприметная женщина. Она в беде. Она страдает от болезни желудка. И она перенесла операцию из-за рака, и рак был в груди. Они удалили рак, да. Да. Верно. Чтобы вы поняли сейчас, я вас не знаю, но вы верите, что я его пророк? Говорю сегодня это открыто. Я уезжаю. Вы верите мне? Верите, что нам это обещано в последние дни, согласно Малахии 4, что обратит сердца детей к отцу? Ну, миссис Тейлор, это ваша фамилия. Можете ехать домой, и Иисус Христос исцелит вас. Что вы думаете? Вы тоже перенесли операцию. Вы верите? Если верите всем своим сердцем, ваша операция тоже была раковой. Опухоль в кишечнике, пищеварительном тракте. Но сейчас вы страдаете от осложнений. Если поверите, миссис Шаквит, всем своим сердцем, что Иисус Христос исцелит вас, то получите просимое. Вы верите? Вот, здесь дама. Это темнокожая дама. Она страдает от какой-то проблемы с глазами и конечностями, ее ногами. Ее звать миссис Вашингтон. Поднимитесь, если желаете. Вы исцелены. К чему она прикоснулась? Спросите, к чему она прикоснулась. Смирение той темнокожей женщины. Между прочим, он коснулся другой темнокожей женщины, которая сидит здесь в конце. Она страдает от болезни сердца. Ее звать миссис Харрис. Вы верите, миссис Харрис? Ваша болезнь сердца оставила вас. К чему она прикоснулась? Она прикоснулась не ко мне. От меня до нее 20 ярдов. Она прикоснулась к первосвященнику. Вот. Вот еще одна женщина. Я поворачиваю голову, сидит прямо здесь. Она тоже страдает от болезни сердца. Поднимитесь, миссис Картер. Иисус Христос исцеляет вас. Далеко сзади женщина с язвой желудка. Ее звать миссис Паоли. Поднимитесь, миссис Паули. Иисус Христос исцелил вас. Хорошо. Вот вам, пожалуйста. Еще раз, Господь, еще раз. Вы верите Ему? Давайте поднимемся. Давайте признаем свои грехи и помолимся. Еще раз, Господь, пусть сойдет на нас Дух Святой. Поднимите свои руки. Господь Бог, мы стоим в смущении. Этот мир насмехается над нами, Господь. Помоги нам в этот вечер. Пусть придет опять Святой Дух и зальется на людей. Пусть Он придет сейчас, Господь. Да исцелится каждый больной. Да спасется каждый грешник. Насытится каждый ищущий. Еще раз, Господь! Еще раз! Еще только раз, Господь! Пусть Дух Святой еще раз сойдет среди людей. Возвысьте сейчас свои сердца и воскликните «Еще раз, Господь!» Все вместе «Еще раз, Господь! Еще раз! Еще раз, Господь! Святой Дух пусть еще раз возьмет это собрание, сломит силы врага и наполнит каждую клетку крещением Духа!»